Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 26 лютага.
Партнёр Путіна, ці чакаць міру ў бліжэйшай перспектыве?
Для него Путін партнёр. Мы партнёры в том, чтобы вот как-то это всё прикрыть.
Як ты? Добраахвотнік вярнуўся з Донбаса, ходзіць на пары і робіць дамашку.
Як ты?
Як ты? Як ты?
Як ты? Як ты?
Як ты? Як ты?
Як ты? Як ты?
Як ты?
Як вернуться до спорту после зимы и позбегнуть травмов? Парады ортопеда.
Спорту все возрасты покорны, но желательно, конечно, это делать с умом и головой.
Про это да іншае больше подробязна тягом ближайшей годины.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Міністр замежных справ Беларусі расказаў пра міралюбівых расіян. Зрабіў ён гэта на сустрэчы сяброў ААН у Женеве, заявіўшы, што нікуды яны далей не прыйдуць, ні ў Берлін, ні ў Парыж.
Што праўда, Максім Ражанкоў нічога не сказаў пра Вільню і Варшаву, ды і пра Кіеў, на які рускія ішлі ўсяго 3 гады таму, а цяпер, аказваецца, яны сталі рэзка міралюбівымі.
Узгадаў Ражанкоў у сваёй прамове і расійска-беларускія стасункі, маўляў, супрацоўніцтва краін не нясе пагроз трэцім краінам.
Пры гэтым у Польшчы не выключаюць нападу Расіі праз Беларусь у выпадку, калі Расія зверне вайну ва Украіне, дзякуючы намаганням Трампа, то бок набярэ сілы і атакуе найбліжэйшыя да сябе краіны Еўрасаюза.
Але ці атрымаецца ў Трампа спыніць Пуціна? І ці сапраўды чакаць мірных перамоваў? А што еўрапейцы справяцца пасля пераходу Трампа ў лагер расійскага прэзідэнта?
Пра гэта ў YouTube-шоу «Гадзіннічак цікае» паразважалі палітычны аналітык Артём Шрайбман, журналістка Яўгенія Сугак і сацыёлаг Рыгор Астапеня.
Как вот шутят в украинских интернетах, и не только, что сегодняшняя политика Трампа по отношению к Путину, это такая вот, есть какая-то война в Украине, какая-то непонятная, да, вот какая-то просто недоразумение, и мы с Путиным пытаемся ее закончить. Вот мы партнеры, для него Путин партнер, мы партнеры в том, чтобы вот как-то это все прикрыть, да, и поэтому твит абсолютно логичен, и звонок абсолютно логичен, да ему нравится Путин больше, чем европейцы. Это просто, ну, это то, что душе лежит. Они могут, если они встретятся, у них будет о чем поговорить, понимаешь? Им будет поговорить там, клятые европейцы, эти все гендерные ценности, вот это вот все. Давай поделим мир, это же все понятная логика. Гренландия, Крым, вот это все очень общо, близко, они из одного поколения примерно, да?
Ну, понятная логика, я просто больше...
Поэтому, ну, почему он сдает? Не сдает позицию, он движется к своей цели целенаправленно. Ничего он не сдает, здесь нет соревнований, здесь партнерство, он выстраивает это партнерство со своим идеологическим союзником против своих идеологических врагов, на которыми являются Зеленский, Европа, Канада, белорусская эмиграция и многие другие.
Артём Шрайбман, Евгений Сувак, Егор Астапеня.
Ну, Астапеня на забой.
Есть шанс. И люди, у которых ВИЧ в Африке.
Да, ну это эти, господи, эти пусть мрут. Кстати, там, да, абсолютно дикие истории о том, как из-за закрытия финансирования, даже при его восстановлении, дети, вернее, зародыши, у которых должны были предотвратить ВИЧ, каждый день задержки финансирования означает, что там сотни детей родятся с ВИЧ.
Да.
Вот. Когда бы его уже не восстановили, у нас уже есть сотни, возможно, тысячи детей за это время, может быть, десятки тысяч к концу разморозки, да, которые родятся с ВИЧ, которые могли бы не родиться,
да,
с ВИЧ. Это к вопросу о том, какая классная внешняя политика у администрации. Да. Вот.
Благодаря еще вот этой помощи от USAID в Африке, по-моему, около 30 миллионов или сколько людей спасли от смерти, от СПИДа или там...
Да-да-да.
То есть это очень много, да, но как просто взять и сказать теперь «умирайте»?
Вот, поэтому я тоже здесь не вижу зрады, я вижу здесь реализацию мандата.
Не, мне кажется, что ты мне прозмерно их, видишь, примусь полюбить один одного в своих словах. Все ж таки идеологичная близость, то, что вы с кем-то подобно глядите на свет, ну, ничего так шмат не значит, да, у тебя все одно есть некие конкретные интересы, у тебя все одно есть где-то Европа, ну, там твои войски находятся, у вас...
Пока.
Супольные экономичные интересы, так уж сталось, ну, и
да. Россия уже предложила вместе Африку, Арктику.
Это уже, шпакули, ты думали про редкие металлы, да, тут, вы решили на опережение. То, что кто-то идеологично старый дед и при этом так соединяет свет, ну, это не значит, что это робит их сибрами. То есть, я думаю, что...
Сибрами, но мне кажется, это важно.
Интересы,
это важно. Вот когда ты говоришь «заходний интерес», мне не кажется, что сегодня есть единый западный интерес.
Ты не веришь в коллективный Запад.
Это понятно, я не верю в коллективный, я никогда не верил, но сейчас нет даже коллективного интереса. Вот что важно, что в администрации Трампа есть один интерес, а у европейских элит, у большинства из них другой интерес. Ты же мне не скажешь, что у АФД немецкой партии, да, ультраправой, и у правящей коалиции немецкой сегодняшней, или которая будет через неделю, один интерес.
Но в некоторых вопросах мигрантов
интересы
становятся очень схожими.
Не, ну тогда треба зробити логічну основу, что за ближайшие несколько месяцев ты чекаешь, что Трамп завершит всю свою
Нет, Трамп не всесильный.
Не, ну просто, как ты думаешь, вот ты как?
Если бы у Трампа
был... То есть вот эти треки, они сябры, бла-бла-бла, да. Они хочут. Это наши, не сябры, мы их хочем выкинуть.
Если бы не было
ограничителей... Какие ты думаешь, вот наступные кроки?
Если бы не было ограничителей в виде того, что Украина может не согласиться, из-за того, что все-таки есть шанс, что это станет позором для Америки, да, как Афганистан для Байдена стал. Есть шанс, что Европа возьмется за ум и что-то будет делать. То есть не все в руках Трампа. Он не глава мира. Но мне кажется, что идеальное представление и Путина, и Трампа о том, как должен быть устроен миропорядок, включая от консервативных ценностей до «не трогайте нас с нашими внутренними делами», до сверхвлияния в мире, они очень близки. Они очень близки по мировоззрению и тому, как должно быть все идеально устроено. Я не верю, что у Трампа получится, но он будет к этому идти. Я не верю, что у Трампа получится, в том числе потому, что он делал на первом своем сроке. Мы можем посмотреть, как все его идеи переговоров заканчивались. По факту, они смогли достичь, вот недавно хороший был текст на Карнеги у моего коллеги, что они смогли достичь только соглашения между Саудовской Аравией и Израилем. Все остальные переговорные инициативы Трампа на первом сроке закончились вот по одной модели. Он входит в них, пытается кого-то запугать, вкинуть какие-то дикие предложения, тарифы, какие-то угрозы, выходы из сделок. А потом, наоборот, резко меняет тон, встречается. А потом понимает, что быстрого прогресса невозможно, теряет интерес и уходит в другую сторону. И так было с Северной Кореей, с тарифами с Китаем, с Ираном. И я думаю, что это вполне себе модель для его участия в украинско-российской войне. Попробует, увидит, что все-таки и эти не сдаются, и Путин более отсаженный, чем хотелось бы думать. И ладно, все там, варитесь сами, мы пошли.
Ну, для справедливости означаем, что все таки саудийско-израильское погоднение, это, ну, сопроводы великое достижение.
Единственное.
Ну, как бы, это не такое ничто дня робится, как бы, на 4 года можно оценить становище. Не, ну, окей, я думаю, что мы можем это подсумовывать, да, как бы, сейчас покажу, да, как бы, мне подается, что с твоей логики сходящей, что тогда он повинен еще худше рухаться до того, как
что от него зависит?
Что-то подписать, как бы, что снег домовится и забыть.
Твит, а потом, нет, смотри, есть два варианта. Ты сейчас соглашаешься на какие-то базовые условия с Путиным, перемирие. Ты приходишь к Зеленскому и говоришь: Зеленский, ну смотри, ситуация такая, европейцам. Вот у нас есть такая, так бы такая дорожка, это для тебя унизительно, но ты можешь подписать. И вторая ситуация, ты отказываешься. И тогда мы говорим, что это ты препятствие к миру, это ты не захотел, мы умываем руки. А в первом сценарии Украина унижена, Путин приходит через несколько лет, но это уже не проблема Трампа. Да? Во втором сценарии это не проблема Трампа еще раньше. Я думаю, что вот это для него базовая как бы настройка. Такие два нормальных для него сценария по выходу из этого конфликта США, по выходу из США из этого конфликта. Передача ответственности за него европейцам, украинцам, как бы, деритесь как хотите. Я не уверен, что все пойдет по этим сценариям. Ну, мир непредсказуем. Трамп не всесилен, он не король, да, поэтому, ну, может быть, что-то случится на поле боя, может быть, Европа одумается, может быть, повторюсь, тут самое главное препятствие для всех этих планов — это Путин. Я все еще считаю, что, ну, думать, что Путин такой вот прагматик, да, что он готов просто за несколько новых деревень согласиться остановиться, ну, это наивность. Я думаю, что у него куда более большие планы, и не получив под контроль там или под значимое такое влияние Украину, он не отступится. Поэтому думаю, что может все провалиться не из-за Трампа. Но я думаю, да, он будет идти в эту сторону. Будет идти в сторону победного твита. Это цель.
Рыгор Астапеня мяркуе, что занадто шмат хаоса у дзеяннях США, таму высновы, что будзе, рабіць рана.
Окей, ну я думаю, на этом можем как бы...
Ты не хочешь больше развивать?
Нет, ну я могу отказать, но это в принципе повторение больше-меньше того, про что я сказал. Я думаю, что уявления докладника тут нема. У тем лику нема ожидания писать переможный твит, потому что его завжди можно писать любый, да? Любая ситуация, Трамп может прийти и сказать: я классный чел, я прекрасный, у меня такие руки великие, маленькие. Это было про Рубио там клисик.
Да-да-да.
Замес про однос на рук. Тобак, это завжди можно зарабить. Уявление, что докладно робить у них, их докладно нема, потому что близкий вот этот чел, частково Путин, при этом интересы наши все одно связаны с этим коллективным заходом, как бы кидать его особливо не хочется, как бы просто хочется его примусить и быть больше самостоятельными, потому что все, что робила американская адміністрацыя вось першыя 4 гады Трампа на ўгаворвалі як бы захад дакладней кажучы Еўрапейскі саюз быць больш самастойным у пытанні там выдаткаў на абарону. Гэтага не адбылося, і канешне для іх гэта вялікая праблема, што вот яны цяпер павінны как-то гэтым сім вырашаць. І таму як бы я не думаю, што іх ёсць уяўленне, што яны хочуць зрабіць. У самой адміністрацыі адбываецца цырк, як бы, ну, гэта факт. То бок то, што все кажуць розныя рэчы. Як бы ёсць дзяржсекратар, ёсць паралельна Маск, каторы ненавідзіць дзяржсекратара і таму яго ўвесь час публічна прыніжае.
Міністр абароны.
Міністр абароны, ну, такой пацан з Fox News, недавно тут быў, бегаў, нармальны весёлы чел, кажа досыць розныя рэчы, таксама што там то сям. Ёсць спецпрадстаўнік па вайне, каторы як бы насамрэч чамусьці не ўдзельнічаў у перамовах, которые были вот зараз у Саудовской Аравии, тому как бы все это створает для меня такое уражение, что из этого хаоса, ну, не складано зараз сделать некие высновы, да, как бы далеко идущие, потому что, ну, вот как-то еще не вызначились, и в процессе будут, ну, может, как разумеется, что-то там, да, то есть будут learning by doing.
Ну, кстати, единственное, завершая эту тему, я думаю, что единственное позитивное, что может из этого всего получиться, и что мне дает, кстати, какой-то вот необъяснимый повод для оптимизма. Я вот как-то более позитивно стал смотреть, несмотря на всю эту как бы вот, происходящую задницу, да, у меня вот появилась какая-то надежда. Это то, что все-таки Европа берется за ум. Вот у меня какое-то есть такое предчувствие, что они начинают осознавать, что все, пути назад не будет, и что это навсегда. Я имею в виду такая роль США, которая уменьшается. И то, что Британия заявила, что готова войска отправить, то, что, видимо, будет серьезное увеличение бюджетов на оборону. Я думаю, что это уже качественный сдвиг.
700 миллиардов в Украине, они сейчас говорят.
Ну, это такое. Это, конечно, можно, знаешь, через 15 лет, если повезет, если нас переизберут. Я просто шучу, но я думаю, что в такие обещания я пока не верю. Я скорее про изменение вайба. Да? Что все-таки вот эта Мюнхенская конференция с этими хамскими лекциями от Венса, она все-таки стала важным звоночком про то, что дальше ждать уже нельзя. И это может быть, если это получится сделать, вот, условно говоря, если побочным эффектом вот этой всей политики Трампа и его администрации будет то, что Европа очухается, то это будет прям хорошо. Это будет то, за что я, убежденный антитрампист, буду готов...
Ну, за что Трамп измахается?
Дать... Не, кто ж спорит? У него много правильных идей. Я же не говорю, что человек абсолютно оторван, да? Идея про самостоятельность Европы, оборонную, она база, это база.
Все равно подача того, как это происходит, были, конечно, и поклонники этой речи даже среди наших белорусов.
Вот, это много.
Да, но я не знаю, для меня это как, типа, мы вам вылили ведро говна на голову, и вы пошли помылись, вам нужно было помыться. Да, мы помылись, но вы нам все равно вылили ведро говна на голову, что не является правильным. Поэтому я точно, мне кажется, что вот эти идеи можно было донести и другим образом.
Конечно. Не-не-не. Вот это то, что правые американцы не верят, что можно еще неким иншим альтернативным способом американцам могут доносить.
Да, потому что они быдло, они ведут себя как быдло.
Яны это кажут, Женя, уже с початку другой, с конца Другой Светной войны. И они повторяют весь час. Вы повинны больше сами.
Стоп. Венс не это сказал. Если бы он вышел и сказал это было бы совершенно другое.
Да. Не, но так
они... Если бы он вышел и сказал, вы, сволочи, мы вас кидаем, платите сами за оборону, войска из Балтии выходят через полгода, если вы их не замените, вот это была бы речь, которой можно было бы стоя аплодировать.
Не, ну слушай, так...
А он сказал, вы притесняете АФД, моих союзников, угу. Вы притесняете свободу слова на конференции по безопасности. И вообще я демократ Венс, который у себя выборы не признал, но буду вас учить демократии. Я вот
так это же
светоч, понимаешь?
Так это другая тема. Не, он уже, разумеется, там люди уже в стане агонии. Разумеется, навод теперь, они глядят 3 года, вы ничего не можете сделать, как запустить в творчество. И они просто в шок. Американцы за полгода все наладили в творчество. Тут 3 года ничего не могут наладить. Ну як? Ну як бы, ну тут можна зрозуміти ніяку логіку.
Это... Безусловно, то он не об этом говорил. Да. Вот, как бы,
нет.
В этом проблема.
Это агония. Так, это
ты переписываешь сейчас как-то его речь в лучшую сторону. Да, в полете в лучшую
нет,
сторону.
Нет.
Там было не так.
Не-не, полет там досы зрозумелый. Полет был там то, что я хочу вам сказать, что вы все гандоны.
Да.
Там, как бы, это, конечно, и он сказал это максимально прямо, как бы, особливо не спробовал никак эту думку сховать. Хоча і наадварот выпячваў. Якби ці має на гэта права? Ці гэта там, як сказав Юрій Дракахруст, велика світопоглядна прамова, да? Ну, да, це велика світопоглядна прамова. Ну, якби вона просто повинна щось зробити, там, неяк змотивувати і так далі, якби на то вони і розлічуються. Якби, ну, і гэта хочуть. Ну, я думаю, що от, коли вже перевозить до неякого більш змістовного, да, про те, що казав Артем, що от ці обудяться, для мене, насамперед, тут буде один індикатор, який от я, як би, десь себе, принамсі, бачу. Ну, це треба конфісковувати російські активи.
Да.
Я больше говорю, то бактани зараз кажуть, ми будемо щось ослаблять, ми будемо шукати гроші. Я нахуй не бачу, де не буду шукати гроші. То бак, гэта всі країни після корони так, якби, в таких довгах, що тут ніяких варіантів нема. Треба свиню копилку в Бельгії брати, якби этого прем'єр-міністра. Говорить, ну все.
Ти отсюда не уїздиш, поки не розкроєш.
Братан, пробач, на бізнес своєї країни, утримує тут чисті якби, бабосы, і він завершився. Давай цю тягни.
Ну, это і все-таки воєнна промышленность. Да? Будуть ли вони дійсно її розширяти, или як до сих пор? Да? Только на словах.
Ну, гэта, вот это, я больше сумніюся, що скажеш, ось тут, якби, мені просто падається, що, ну, коли за 3 роки, ну, прости, вже реально,
не, ну, 3 роки...
у Паудньовій Кореї купити вже,
і забити. Проблема в тому, що це одна ситуація, поки США тебе кормить, а друга ситуація, коли США дійсно уйде із регіону, із Європи. Вот я думаю, що це може подействовать все-таки. Я надіюсь, окей, а може, без виду желаємо це дійсно, але мені кажеться, що всі, хто були в Мюнхені, мої знайомі на конференції, говорять, що вайб дійсно міняється. І що вже пройшов цей переход із якоїсь такої просто панічних речей к более конструктивным делам, так как конкретно мы будем вылазить из-под американского зонтика, который так схлопывает.
Ми слухали аналітика Артема Шрайбмана, журналістку Євгенію Сугак і соціолога Григора Остапеню. Вони порозважали, що може чекати світ у ближайшій будучині у залежності від діянняў Трампа і Путіна.
Слухай інтернет, слухай музику.
Далее у программы «Евразум».
Як ты? Доброохотник вернулся с Донбасса, ходит на пары и робит домашку.
Як ты?
Як ты? Як ты?
Як ты? Як ты?
Як ты? Як ты?
Як ты? Як ты?
Як ты?
Як вернуться до спорту після зими і позбігнути травмів? Поради ортопеда.
Спорту всі возрасти покорні, но желательно, конечно, это делать с умом и головой.
Зустрінемося після новинок спорту.
Єврорадіо. Моц настрою.
На Єврорадіо новини спорту. Завершився регулярний чемпіонат Білоруської хокейної екстраліги. На першому місці фінішувало мінське юнацтво. Уже відомі 2/4 фінальної пари. Жлобінський «Металург» згуляє з Гомелем, а Гродінський «Нюман» з «Динамо» «Молодечна». Соперники юнацтва і Вітебська стануть відомі по виніках раунда «Плей-ін». За путівки у 1/4 фіналу позмагаються Брест і Смоленський «Славутич», Аршанський «Локомотив» і Новополоцький «Хімік». Хокеїсти Солігорського «Шахтера» вперше в історії не вийшли у плей-офф. Беларуський хокеїст Калгари Ілля Салаўёў набрав перший виніковий бал у гэтым сезоні у НХЛ. Ён паудзельнічаў у перамозі над Вашынгтонам 3-1. Салаўёў зрабіў галявую перадачу. Федерація футболу допустила до чемпіонату Білорусі усі жаночі клуби, однак уже з сезону 2027 яны повинні будуть відповідати усім критеріям системи ліцензування. Завершила кар'єру легенда НБА американка Даяна Таурасі у 42 роки. Яна адзіная у гісторії шастіразова олімпійська чемпіонка у гульнявых відах спорту. Міжнародний олімпійський комітет закликає Федерації зимових видів спорту зняти санкції і допустити до відбору на зимову олімпіаду білоруських і російських спортовців. Вони були відхилені від міжнародних спаборництв після початку широкомасштабного російського уварвання в Україну. Больш за год чакае прэміяльных выплат беларуская плыўчыха Васіліна Хандошка. На чэмпіянаце свету па водных відах спорту ў Катары ў сінхронным плаванні яна заваявала бронзу. Міжнародная федэрацыя па водных відах спорту дагэтуль не перадала ёй 10 тысяч долараў. Перашкодай сталі міжнародныя санкцыі, распавяла спартоўка ў эфіры Дзяржтэлеканала. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтернет, слухай музику.
Віталю, ім'я змінене крыху за 20. Ён плануе вучыцца на навігатара марскога судна, любіць Канта і Декарта і расчараваўся ў Ніцшы.
А летась Віталь хадзіў у складзе разведгрупы на расійскую тэрыторыю ў Чарнігаўскай і Сумскай абласцях і працаваў снайперам на ўсходзе Украіны.
Яму цікава, ці пазналі б яго школьныя настаўнікі, ці заўважылі б перамены ў ім старыя знаёмыя і школьныя сябры. Хоць паняцце сяброўства за гэты час для Віталя змянілася. Яго былыя пабрацімы цяпер яго новыя сябры.
Але ёсць адзін чалавек, які, спадзяецца, Віталь не заўважыць у ім пераменаў. Гэта яго мама. Яна дагэтуль не ведае, дзе яе сын прабыў мінулы год. Думаю, што працаваў на заводзе ў Гданьску.
Шчыры аповед Віталя пра вайну і пра тое, як гэта зноў рабіць дамашку і рыхтавацца да параў пасля таго, як вярнуўся з Донбаса, прама цяпер у падкасці Еўрарадыё «Як ты?». Дзеля бяспекі героя мы змянілі яго голас.
Як ты?
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 Прывітанне, Віталій. Наш падкаст называецца «Як ты?». Мы просім беларускіх добраахвотнікаў і валанцёраў ва Украіне распавесці нам пра тое, чаго яны не кажуць блізкім, калі тыя пытаюцца «Як ты?». Ну, то бок, як справы. Вось распавядзі, што ты расказваў маме, пакуль быў на фронте. Што яна ўвогуле ведае пра той час?
Ей приснилось, что я холодный, голодный, там где-то, короче, лежу в лесу, типа, там что-то такое, сижу, я, мне на боевой идти, типа, мне мать такой кричит, что думает, да не, все нормально, я там, типа, писал, хожу на работу, завод в Гданьске у меня, я вот работаю. Типа, матери я, ну, врал, получается, но как бы для ее же блага, я, возможно, даже и хотел что-то рассказать, но, типа, я понимал, что эта информация, типа, может вред нанести ей там в семье. В целом там и проще начнется. Ну, а тем, кто как бы в принципе знал, что я там, я как бы говорил, из такого очка вылез. В принципе, все нормально.
Имя – Виталь. Позывны – Штанга. Национальность – белорус. Воевал на полночи и усходе Украины у Чарниговской, Сумской и Донецкой областях. Хобби – грая на гитары. Самое складанае ў мірным жыцці – нуда і бюракратыя. Дзеля бяспекі нашага героя і яго сям'і мы змянілі яго голас. Ну вось, маме ты сказаў, што працуеш на заводзе ў Гданьску, а тым часам што было? Раскажы вось пра гэты самы першы бой, перад якім табе напісала мама і сказала, што ёй прысніўся, ну, такі дурны сон.
Санга вообще первый боевой был очень интересный. У нас застряла машина в грязи, мы ее просто выталкивали часов 5. Тоже такая была ситуация. Я как бы говорил, нам в этой ситуации только трактор поможет. То есть вот вообще бессмысленно что-то копать, типа давайте просто ждать трактора. Мне говорят, слышь, ты что, воевал? Я как бы на первом боевом, понятное дело, что как бы весь авторитет, так я знаю, как бы не по интеллекту, не почему, а вот по старшинству. Вот как бы кто больше воевал, то ты прав. И мне говорят, типа, а что делать? Вот ты будешь сейчас просто сидеть и ждать, вот копай, пока ты трактор едет. Такой, понятно. А в итоге мы 5 часов где-то копали машину, и нас забрал трактор. Ну, это типа такой первый, так сказать, не боевой, а выход просто.
Так, а в околу гэты час что отбывалося?
Да вокруг ничего, просто деревня какая-то заброшенная. Если считать что-то первым боевым, прям конкретно как что-то такое серьезное, это, наверное, было первое пересечение границы и вот заход для диверсионной деятельности какой-то. Выглядело, наверное, это очень смешно. Как бы первый человек идет просто с автоматом буквально за спиной, этот пограничник, с металлоискателем, вот так он первый. Второй идет человек. Нам нужно было, вот как бы ты промерил тропу и как бы обозначил ее. И как бы единственное, человеку сказали купить что-нибудь вот для обозначения типа нашей территории, вот этой. И он купил жовто-блакитные флажки какие-то. И второй человек идет, вот эти фанаты, не знаю, Динамо Киев просто, он так с этими флажками и тепловизор ему так купил. Третий иду я, единственный, кто автомат в руках держит, и у меня еще АТ-шка, этот гранатомет душит с рюкзаком. Я иду там пыхаюсь, и четвертый человек идет вообще просто, не напрягаясь эту АТ-шку, и автомат там чуть ли не за веревкой, как бабка за ручки взял. Ну, так вот идем, там прошли, сделали, что хотели, что не хотели, мы сделали, и как бы начинаем возвращаться, и понимаем, что вот эти желто-блакитные флажки, они вообще не видны. Вот мы их поставили, и все, и мы потеряли эту тропу уже очень давно. А металлоискатель разрядился, и мы просто по памяти каких-то примеры выходили. В общем, да, вот это первый боевой, так сказать.
Ну, ты нервовался?
Ну, да, очень сильно. Особенно, когда человек разрядился, ты как бы идешь, и каждый свой шаг, ты прям не описать вот это чувство, как бы ты прям чувствуешь своими ногами, что уф, как будто по платье не идешь, как бы это. Ну, а так, в принципе. Но мне вообще очень забавно, что это как бы, когда действительно опасность и страшно, ты как-то вовремя адреналин или что помогает тебе вот сконцентрироваться и все делать. А вот действительно страшно, это когда там какая-нибудь белка пробежит резко, и ты прям с автоматом этим скакиваешь, смотришь, типа, фух, и типа этот адреналин наш иногда закладывает уши. В задачах разведки самое страшное на самом деле это мины. Типа очень много страдает от мин каких-то, либо же это вот от friendly fire, потому что как бы коммуникационная связь очень плохо, так сказать, налажена. И там были случаи того же friendly fire наших парней, когда ты просто выходишь с позиции. А там же как бы все боевые действия, это по сути вот эти вот заходы разведок друг друга. Типа они заходят, там какую-то засаду ставят, либо какую-нибудь спешку разбивают и убедают. Типа. И, соответственно, когда ты возвращаешься с вражеской территории, как бы все напуганные сидят и думают, что ты это вражеская ДРГ, и там может начаться кипиш, так скажем. Да, пару раз даже стояли под пулеметами, короче, своих. Да, ситуация была очень забавная, потому что мы возвращаемся. И так мы видим, ну, идут людей на СПшке. И мы идем, ну, просто колонной, чуть ли не по полю. Как бы очевидно, что как бы если мы были врагами, мы бы прятались. Мы идем по полю, как бы подходим, человек перепуганный на нас смотрит глазами, бросается к ПКМу, начинает его при нас перезаряжать. Мы просто стоим, смотрим на всю эту концепцию. И смотрим, в ухту, вот это начинается вот это все. Мы такие стоим, блядь, типа, свои, там, все такое. И как бы в этой ситуации он там всех не увидел. Мы там кто-то лег, кто-то четвер. Но мы как бы понимаем, что в случае чего, типа, мы его просто завалим, если он начнет стрелять. Но как бы лучше избежать этой ситуации. И начинается там что-то, каких-то там командиров начинаешь называть, там спрашивать, у кого с тобой военник, и типа вот такого доказательства начинается.
Добро. А украинцы сярод вас были?
Среди нас был только один украинец, который сейчас чисто случайно к нам попал. Ты больше что, он просто на украинском начнет договорились?
Не, ну хоть бы так.
Ну, не знаю. Ну, в принципе, как бы все обошлось в таких ситуациях. То есть, главное себя просто правильно вести. Просто не нервничать, так сказать.
Якая дробница, просто не нерваваться. Угу.
Просто не нервничать.
Слухай, ну вось я так разумею, что каб трапіць аж у разведку, патрэбна мець нейкія рэдкія навыкі, так? Адкуль яны ў цябе былі?
Я типа прыезжаю в разведку, тоже нас взяли, вообще просто вот здорово, здорово. Типа просто поговорил с человеком. Ну, нормальный парень. Чего, качаешься? О, красава, берем. Типа вот так вот. Медиком я тоже стал буквально прошел курсы 4-дневные. Типа, и там, типа, нам просто документы не выдавали в ПКК. А так были ребята, которые буквально это 4 дня курсы прошел. Все, на бахнут. Как медик, причем видишь, действующий. Такой, прикольно. Типа, вот я также прошел 4 дня курсы, все, я там санитар разведгруппы, все, пошел. Типа, и как-то там, на самом деле, очень быстро время течет как-то, и в мирной жизни этого не хватает. Вот как бы тут все такое вяло текущее, медленно, куча бюрократии и там прочих вещей. А в Украине так как бы просто приехал, поговорил с человеком, типа он такой, нормальный парень, все, готов, давай.
Еврорадио. Мов настрою.
Далее у программы Еврозум.
Как вернуться до спорта после зимы и позбегнуть травмов? Парады ортопеда.
Спорту все возрасты покорны, но желательно, конечно, это делать с умом и головой.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Былы дом караля рок-н-ролу Элвіса Прэслі ў прэстыжным раёне Беверлі-Хіллз у маёнтку Труздейл выстаўлены на продаж за 24,5 мільёнаў долараў. Дом уключае ў сябе 4 спальні і 5 ванных пакояў. На тэрыторыі размешчаны басейн, джакузі і ўнутраны дворык з шэзлонгамі, акружаны газонамі. Дарэчы, асабняк быў спраектаваны Рэксам Лотэры. У 1958 годзе Прэслі набыў яго ў 67 годзе за 400 тысяч долараў і пражыў там 6 гадоў са сваёй жонкай Прысцылай і дачкой Элізай Мары. У сеціве з'явіўся новы тізер 5-го сезона серыяла «Ты», які стане заключным раздзелам трылера. Ён выйдзе на стрымінгавым сервісе 24 красавіка, паведамляе Netflix. У гэтым сезоне галоўным героем зноў стаў Пен Бэджлі, вядомы ролі хлопца Сірэны Вандервудсен у серыяле «Пляткарка». Па сюжэце фінальнай часткі праекта Джо Голдберг вернецца на месца свайго першага злачынства ў Нью-Йорк. Ён паспрабуе пабудаваць бесклапотнае і мірнае жыццё са сваёй дзяўчынай. У промо-роліку Джо заявляе, мне не шанцавала ў жыцці і каханні, пакуль я не сустрэў цябе. Дэвід Бэкхэм, хоць і праславіўся як зорка спорту, мае шкодныя звычкі. Добра, што неабходнасць здымацца аголеным дапамагае яму трымаць сябе ў руках. Футбаліст цікавіцца добрай ежай і элітным ігрыстым. І калі справа дайшла да распранання для кампейна ніжняй бялізны, 49-гадоваму Бэкхэму прыйшлося пайсці на ахвяру. Ён сеў на дыету, каб яго форма прыйшла ў ідэальны стан. Я на самой справе даўно сказаў сваёй камандзе, што не збіраю вяртацца ў рэкламу ніжняй бялізны. А потым мы заключылі здзелку. Хлопцы з БОС былі такімі мілымі, што я пагадзіўся, а затым трэніраваўся. Як чалавек, які любіць паесці, я адмовіўся ад гэтага на 3 з лішнім месяцы, сказаў Бэкхэм у эфіры на MIP Лондон. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
З набліжэннем вясны ў людзей з'яўляецца больш матывацыі займацца спортам. Унутраны голас нагадвае, што лета не за гарамі і добра было б прывесці сябе ў форму перад адпачынкам на цёплых пясках Крыта.
І вось ужо раніцай мы ставім свой першы рэкорд пабегу ў 10 кіламетраў або цягнем сябе на працу пасля 2-гадзіннай трэніроўкі ў мацоўні. А на заўтра не можам падняцца з ложка. Знаёма, праўда?
Пра тое, да якіх наступстваў прыводзяць заняткі да знямогі пасля доўгай зімовай спячкі, каму яны асабліва шкодзяць і як вяртацца ў спорт правільна, Еўрарадыё запыталася ў ортапеда-траўматолага Рустама Айзатуліна, які сам наведвае спартзалу і не па чутках ведае ўсё пра пабочкі раптоўных інтэнсіўных трэніровак.
Паслухаем наш рэпартаж.
Чым часцей людзі займаюцца спортам, тым больш прыгожымі, спрытнымі, здаровымі і разумнымі яны становяцца. Усміхаецца Рустам Айзатулін па дарозе ў спартзалу. Абсалютных супрацьпаказанняў для інтэнсіўных тренировок не так уж шмат. Гэта могуць быць сардэчна-сасудзістыя хранічныя захворванні, неўралагічныя хваробы, розныя хранічныя захворванні апорна-рухальнага апарата, артрозы, артрыты і гэтак далей. Іншых супрацьпаказанняў займацца медык не бачыць. Так што, калі са здароўем усё ў парадку, займайцеся. Праўда, мы павінны добра разумець, што для кожнага ўзросту ёсць пэўныя правілы, як уваходзіць у спорт. Напрыклад, для ўсіх дарослых людзей, якія не займаліся спортам наогул ці займаліся, але пасля зрабілі працяглы перапынак, яно адно – не рабіць нічога раптоўна і рэзка. Па словах спецыялістах, з самымі вялікімі праблемамі сутыкаюцца людзі пасля 40 гадоў, якія хочуць займацца спортам тут і цяпер.
Мы должны понимать, что после 40 у нас уже процессы какие-то восстановления идут быстрее, чем дегенеративные процессы. То есть если взять человека за 40, то уже не та эластичность капсульно-связочного аппарата, уже не тот объем мышечной ткани, уже не так будут хорошо идти период восстановления после физических нагрузок. Если это человек, который абсолютно никогда не занимался и вдруг он хочет заняться, допустим, это бег, то стоит, наверное, начать с обыкновенной ежедневной ходьбы на длительные дистанции. Потом можно чередовать ходьбу и бег по возрастанию. Есть специальные таблицы, много очень рекомендаций от марафонцев, от бегунов, от спортсменов. В зависимости от веса, от состояния и от возраста. Это такие интервальный бег. То есть ты сначала ходишь, потом бегаешь, увеличиваешь количество времени бега, увеличиваешь количество времени ходьбы. Это также по поводу каких-то спортивных силовых тренировок. Допустим, начать один раз в неделю легкую разминку чередовать с бассейном, потом брать какие-нибудь более интенсивную физическую нагрузку, чередовать ее с кардио нагрузкой, чередовать ее с каким-то бегом, велотренажером и обязательно всю эту физическую нагрузку контролировать с частотой пульса и средней частотой дыхания. То есть мы не должны работать на износ.
Рустам Ізайтулін попереджує, раптовні інтенсивні тренування можуть привести до пошкодження у капсули плечового сустава, локтевого сустава, коленного сустава. По словах лекара, більшість подобних травм отримують люди, які не вміють контролювати нагрузки. Це пошкодження зв'язкового апарата, коленного знову ж сустава, ахілова, п'яточного сухожилля і гэтак далей. Але гэта ўсё зусім не значыць, що спортом займатися не треба.
Я в спортзалах и на беговых дорожках видел очень много людей за 50, за 60. У меня сейчас вот в спортзале, в котором я занимаюсь, есть дедушка, которому 78 лет. Спорту все возрасты покорны, но желательно, конечно, это делать с умом и головой.
Приступаючи до бега на свежем поветре, важно памятать некоторые правила. Не варто починать свои ранішние або вечеровые пробежки с бегу по асфальте або неровной мясцовости. Гэта вялікая ударная нагрузка на пазваночнік, на паяснічны аддзел, на тазастегнавыя і каленныя суставы. Для пачаткоўцаў лепш за ўсё падыдзе спартовы стадыён. Абавязкова купіце сабе прафесійныя бегавыя мяккія красоўкі. Па дасягненні пэўных вынікаў можна перайсці на бег па лясістай мясцовасці. І толькі пасля гэтага можна пераходзіць да бегу па асфальце. Зноў жа, абавязкова ў мяккіх красоўках, якія прызначаюцца да бегу. Не забывайцеся піць ваду. Абавязкова пачынайце і завяршайце любую трэніроўку добрай размінкай. Дарэчы, большасць людзей бегаюць пад музыку. Рустам Айзатулін раіць знайсці на нейкай стрымінгавай платформе плейліст, прызначаны менавіта для бегу. Справа ў тым, што калі ўключыць радыё, разнастайная кампазіцыя і голас вядучага можа збіваць вас з тэмпу, бо мы пасвядома падладжваемся пад рытм таго, што слухаем. Ну і не ганяйцеся адразу за медалькамі на паўмарафонах і марафонах. Атрымаць медальку заўсёды прыемна, але удзельнічаць у падобных мерапрыемствах без падрыхтоўкі ні ў якім разе нельга. Нават прафесійныя спартсмены трэніруюцца перад спаборніцтвамі штодня ці амаль штодня і пачынаюць гэта рабіць за 2-3 месяцы.
Если вы начинаете, там, кто-то начинает заниматься какими-то физическими нагрузками, все-таки, наверное, еще стоит уделить внимание на режим дня. Вот, кому-то удобнее бегать утром, кому-то бегать удобнее днем либо вечером, но не стоит, конечно же, это делать на ночь, где-нибудь до сна, хотя бы чтобы было 3-4 часа. Ну и диета, когда уж, раз уж вы начали заниматься спортом, то пересмотреть какой-то свой рацион питания, сбалансировать белки, жиры и углеводы.
Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.